Коллеги, всем привет! С вами снова мы, фонд 1929, Содружество независимых журналистов-расследований. Здесь расследователей. Здесь я, Алексей Шлепушников, технический директор фонда. А здесь с нами Григорий Пасько, наш директор. Привет, Григорий.
Приветствую.
И здесь с нами Галина Сидорова, как всегда, руководитель всех наших программ, тоже наш соучредитель. Привет, Галин.
Привет.
Ну что, 1 сентября, День знаний, есть повод поговорить о знаниях, ну и вообще о том, с чем мы подошли к окончанию летнего сезона, к началу осеннего сезона. Григорий, предлагаю тебе начать, как самому информированному среди нас.
Как самому знающему.
Спасибо, коллеги, за лестную оценку. Я хочу сразу сказать, что я вас приветствую из очень страшного места, Европа. А здесь, как известно всем очень умным, очень адекватным людям, здоровому человеку страшно приезжать, ибо здесь расплодилось полно извращенцев. Это цитата из очень умного человека, фамилии Нарышкин. Вы помните эту цитату? Галя даже статью написала про этих извращенцев европейских. Короче, вот эта вот оценка, которая сейчас дается всякими тупыми халуями вроде Нарышкина, действительно...
Ты имеешь в виду, Гриш, ты так как-то наших этих слушателей вводишь в заблуждение про не европейских извращенцев, а про тех извращенцев, которые про европейцев говорят, что они
сами
будучи извращенцами.
Да. И вот эта вот больная психология тех извращенцев российских, которые говорят о том, что в Европе, она перекочевывает не только в виде истории, искаженной в учебнике российских школьников, но она и перекочевывает в виде вот оценки современной Европы, Америки, вот современной уже. Они говорят, что здесь извращенцы. И вот это вот либо уже есть, либо появится вскоре в виде новых глав в новых учебниках российских. Чего там точно не появится, это трезвая и объективная оценка той войны, которая идет с прошлого года, агрессивная война России против Украины. Она в той стадии, мы периодически все-таки начинаем наш подкаст с того, что мы говорим об этой войне, потому что никуда от нее не деться. Она в стадии затяжной. И как человек, который 4 года учился в военном училище и еще столько же или чуть меньше в военной академии, мы изучали вот эти все виды войн, и затяжная война, и Сунь Цзы еще в искусстве войны писал, это самый худший вид войны, затяжная. И хотя можно вспомнить в истории, что пуническая там 118 длилась, 30-летние, 100-летние войны были и так далее, к современной войне эти сроки, наверное, глупо применять, потому что появился сегодня ночью, окончательно сформировался новый род войск, который делает такие войны абсолютно бессмысленными. Я имею в виду дронные войска. Чтобы 4 области за одну ночь пробомбить, разбомбить, и в том числе аэродром в Пскове, это возможно только с помощью дронов. Если говорить вообще о затяжном характере войны, то она, конечно же, скорее всего, умные люди предвидели, что так будет, потому что в этой войне со стороны России дебильно все, начиная с ее верховного главнокомандующего и кончая министром, самым умным всех времен и народов, министром обороны Шойгу, про которого Арлуша написал замечательное стихотворение еще 5 лет назад. Исторические аналогии не работают, потому что Путин неуч, и он не читает вообще ничего, кроме каких-то мединских, может, ему в уши там дуют какие-нибудь идеи. Но самое, конечно, страшное, что эти идеи потом перекочевывают в виде железобетонных, отлитых, как Медведев говорил, в граните вещей каких-то в учебниках, по которым будут через пару дней уже начинать свое обучение российские школьники. Я думаю, что мы поговорим об этой истории и о ее отражении в российских учебниках, но я бы еще сказал пару слов про наш замечательный проект «Бенефициары войны». постоянно приходится с этим сталкиваться, в том числе в публикациях европейских СМИ и в том числе чешских. Чешское государство приняло недавно санкции, наконец, в отношении этого, как его?
Обносова.
Обносова, да. Mm-hmm. Вот. И членов его семьи, что очень важно. Потому что до этого решения я слышал в среде предпринимателей, бизнесменов российских в Чехии, которые говорили мне так: а что нам волноваться? Это демократическое государство, у нас полно денег и полно адвокатов, которые будут отстаивать демократические ценности, а преследование не затрагивает членов семей и так далее. Поэтому они переписывали успешно свои бизнесы на родственников, на каких-то подставных лиц и продолжали себе весело и спокойно чувствовать в Чехии. Да? Я так думаю, что теперь этого не будет. Вот. Поэтому тема эта очень интересна, как не работают или как работают санкции и какие новые персонажи будут там появляться. Еще бы я хотел, коллег, обратить внимание на замечательную страницу, которая постоянно обновляется, пополняется на важных историях. Она называется, как она называется? Она называется «Зарубежные активы российских политически значимых лиц и членов их семей». Это такой ресурс, который и мы туда можем вписать свои данные и подчеркнуть оттуда темы какие-то. Это интересно.
Это чей ресурс?
На важных историях. Но я знаю, что там многие коллеги наши участвуют. Там и сканер, и другие разные всякие. Там есть эти данные. В всяком случае, я недавно смотрел по чешским активам, где у кого сколько квартир, у разных там ресиных и прочих. Значит, что еще я бы хотел затронуть обязательно, ну, именно как такой призыв свой к коллегам быть бдительными. Это я имею в виду серию, описанную уже серию отравлений наших коллег, Лены Костюченко и прочих других. И несмотря на то, что релоцированные, не релоцированные, все равно надо быть бдительными. И наша тема, которую наш фонд постоянно поднимает и не забывает, это безопасность работы журналиста-расследователя. Я думаю, что на наших вебинарах мы не раз будем еще возвращаться к этой теме, потому что она не перестает быть актуальной.
Знаешь, Гриш, как тут мне вчера написал один мой хороший друг-писатель, что они, конечно, живут в своем виртуальном мире, но ядом плюются вполне реально.
Да, да, совершенно верно. И мы видим на этот список, который и расследователи пополняются уголовными делами, они, я думаю, Руслан Левиев, да, которого 11, там, в совокупности у него уже 13 лет. И я думаю, что им в первую очередь надо проявлять бдительность, потому что этот приговор означает, что приговорены к чему-то, да. Вот. И что я еще хотел сказать по поводу учебника Мединского, я его пролистал, он есть в PDF уже весь. И еще была недавно, Борис Вишневский прочитал еще один учебник, он не для школьников, а для каких-то вузов, по-моему. Там полный, конечно, атас. И кто-то, значит, написал про учебник Мединского, что это очень хитрый и очень подлый. Со второй характеристикой я соглашусь, что он очень подлый. А насчет хитрости, ребята, мы вот эти вот все хитрости Мединского знаем давным-давно. А начиналось все это с его бесконечных книжек, огромными тиражами, которые начали публиковаться, издаваться в Москве, лет, наверное, 10 тому назад. Наряду с огромным количеством ГБшников, ветеранов КГБ, которые там писали о том, что виноваты во всем там какие-нибудь Чубайсы и Гайдары, но только не они, ГБшники, которые до сих пор как раковая опухоль прожирает изнутри страну.
Спасибо, Гриш. Ну, на самом деле, да, День знаний – штука такая важная, и мы уже не первый выпуск делаем. Мы в прошлом году, по-моему, делали что-то про День знаний. А каждый раз мы говорим о том, что мир изменился, количество знаний в нем огромно, Доступность этих знаний, несмотря на усилия Роскомнадзора, значительна, но тем не менее есть некоторые проблемы. Да? Знание, что такое знание? Да? Если мы берем школу, то это учитель, носитель знания, там, или учебник, носитель знания, ну, если это не учебник Мединского, конечно же, да, и реципиент, то есть ученик, тот человек, который получает эти знания. И как мы знаем, там, из своего опыта, из опыта наших детей, далеко не всегда реципиент жаждет знаний, и далеко не всегда у носителя получается их передать. Между носителем и реципиентом все-таки должна быть мотивация, да, у того, кто знаниями обладает, должна быть мотивация, задача каким-то образом эти знания передать. С этим я проблем на самом деле вроде бы не вижу. Ну, часть проблем, конечно, есть. Если мы говорим о знаниях, о текущей войне, о текущей ситуации, о политической, о экономической ситуации, в первую очередь, там, да. А у реципиента, то есть у ученика, либо у аудитории должна быть мотивация их получить. Вот с этим, к сожалению, огромные-огромные проблемы. Несмотря на то, что мы и наши коллеги из разных проектов, мы генерируем довольно большой объем информации, рассказываем, как дела обстоят на самом деле, рассказываем, что происходит и на фронте, рассказываем, что происходит и в тылу, рассказываем, почему это происходит, кто бенефициары всего этого, да, кто получает, кто зарабатывает на этом, на всем. А, к сожалению, настоящей истинной мотивации у широкой аудитории к получению этих знаний я не вижу. Да. Я очень долго думал об этом, что с этим можно сделать. Вот, мне кажется, есть единственный герой в плане мотивации на сегодняшний день, герой в России, коллективный такой Никита Кожемяка, это Роскомнадзор. Роскомнадзор и немножко прокуратура генеральная, которые все-таки хоть как-то стараются самотивировать наших сограждан к получению той или иной информации, к обладанию тем или иным новым знанием, они делают это через запреты. Чем больше они запрещают информации о том или об ином событии, чем больше они секретят информацию про взрыв самолета Пригожина, чем больше они будут секретить информацию про взрывы дронов в регионах, чем меньше они говорят слово «взрыв», и чем чаще они говорят слово «хлопок», тем больше желание у людей понять, что же на самом деле происходит. А то же самое, наверное, с книжками, то же самое, наверное, с какими-то статьями, с целыми изданиями, и чем больше их запрещают. Вот, я много слышу от коллег, которые продолжают оставаться в России, и нет коллег, просто от людей, которые продолжают оставаться в России. Но если запрещают, наверное, что стоит почитать, да? Хорошие сапоги надо брать. Вот. Поэтому хотел бы в этот замечательный день, как от представитель преподавательского сообщества, от представителей сообщества, носителей знаний, выразить свою благодарность и пожелание всяческих успехов за всяким запрещантам, запрещателям, тем, кто действует на российском информационном поле. Запрещайте еще. Запрещайте больше и лучше. Оперативнее, товарищи. Чем оперативнее вы запрещаете информацию, которую мы и наши коллеги распространяют о том, что происходит на самом деле, тем оперативнее ее получат наши ученики, наши реципиенты, наша замечательная российская аудитория, и тем быстрее она на самом деле разберется в том, кто вы такие, кто такие ваши хозяева, и кто такие на самом деле они, и что с этим делать дальше. И чем дальше эта история продолжается, тем будет сложнее, потому что я уверен, что этой осенью мы увидим уже как минимум два ресурса точно под угрозой. Это YouTube, который, скорее всего, не будет блокирован полностью, но будет пропускаться через фильтр Роскомнадзора, и, значит, YouTube в целом будет доступен, и проблема техническая, которая существовала там несколько лет назад с блокировкой Гугла, у них уйдет, но не все видео без VPN будут доступны, будет некий фильтр, будет некий цензор стоять между глобальным YouTube и российским интернетом, поэтому VPN вам в помощь в любом случае. И второй ресурс, которым пользуется больше, чем YouTube, как мне кажется, по крайней мере, как раз таки в студенческом преподавательском сообществе, это Википедия. Тесты уже были проведены. К сожалению, на самом деле заблокировать Википедию для Рунета можно весьма-весьма безболезненно. Проблема только в том, что альтернативной копилки знаний так и не создано. Сколько бы миллиардов на нее уже не было выделено, все они успешно освоены, а альтернативы в Википедии так и нет. Но, тем не менее, чем ближе выборы в марте 2024 года, чем хуже ситуация на фронте, тем хуже ситуация в экономике, тем больше желания будет спрятать глазки вот так, закрыть личико и сделать вид, что ничего на самом деле не происходит, и никому не дать этой информации. Поэтому осваивайте VPN, слушайте наши подкасты, читайте наших коллег. Ссылки мы регулярно публикуем и в Телеграме, и в соцсетях, да и вообще. На самом деле сегодня только совершенно ленивый человек может пройти мимо настоящей информации, настоящих знаний.
Да. Леш, ну я, конечно, с одной стороны, разделяю твой пафос насчет запретителей. Вот. И, знаешь, мне кажется, что мы практически сейчас уже приблизились к тому, что День знаний у нас стал днем незнаний. То есть это было бы, наверное, более правильно, потому что то, что эти самые запретители и те, кто за ними стоит, за запретителями, да, они, в общем, делают все, чтобы как раз не просто оградить детей или там студентов, молодежь от знаний, они делают все, чтобы внедрить свои так называемые знания как можно, так сказать, глубже и эффективнее. И мне кажется, что здесь главная проблема вот этого всего, вот этого тупого учебника и там другого тупого учебника, который для более, так сказать, старшего молодого поколения предназначен, это то, что делается все, чтобы люди не думали, да, начиная там с детского сада, начиная со школы, с начальной школы, внедряется подход, что вот тебе условный учитель говорит, условное там что-то написано в учебнике, ты это принимаешь как данность, и все. И думать тебе не обязательно. Тебе нужно вот зазубрить вот эти, то, что там написано. Если ты это хорошо зазубришь и изложишь, то все, большой молодец, получай там 5 баллов или сколько-то там баллов, и, так сказать, двигайся дальше. И вот это вот желание, на самом деле, вся пропаганда, собственно, если мы берем в широком смысле, да, она как раз направлена сейчас на это. На то, чтобы люди не думали своей головой, на то, чтобы людям внедряли какие-то идеи, какие-то смыслы, и они их просто, так сказать, ну, у них, чтобы они оседали, и они, так сказать, все, на этом заканчивается. И когда вот этот подход внедряется, начиная, собственно, вот я говорю, с детского сада, с начальной школы, то на самом деле это очень страшно. Я просто вот вспоминаю свой опыт, ну, соответственно, мой опыт детский и юношеский, да, прошел в советской школе. Там же тоже были, ну, скажем так, были единые учебники. Не было, условно говоря, разной литературы, по которой можно было там почитать про там что-то по истории, ну, к примеру. Но зато у нас был замечательный историк, который как бы и по учебнику все давал, но с другой стороны и давал что-то, что, так сказать, как-то заставляло о чем-то думать. И ответы по истории, которые он принимал там, да, взывал к доске, принимал то, что ты ему рассказывал, он прежде всего проверял, зазубрил ли ты вот то, что там в учебнике.
Ну, или
либо ты что-то все-таки как-то у тебя переварилось это в голове. И на самом деле вот такие учителя, они были. Они реально заставляли как-то нас, ну, немножко мозг включать. А вот то, что сейчас происходит, на самом деле, мне кажется, еще страшнее, потому что, ну, по крайней мере, тенденция еще более страшная, она какая-то вот отбрасывает нас уже в какие-то, наверное, вот эти лохматые там 30-е, 40-е годы, когда именно нужно было исключительно то, что по учебнику, да, излагать и думать. И учителю, и ученику было опасно, да? Вот сейчас все идет к тому, что становится опасно думать. И вот это, мне кажется, главный такой отрицательный и просто самый-самый, что есть, негативный эффект, который несет вот эта кампания по единообразию, да, по насаждению в школе, ну, уже, так сказать, в школе вот этого, ну, условно говоря, единого некого знания по истории, по литературе, по всему, что происходит сейчас и так далее. То есть делать вот это новое поколение абсолютно таким оболваненным, да, такие послушные болванчики.
Коллеги, вам не кажется, что проблема не только в ситуации, не только во власти, но и в том, кто распространяет эти знания, то есть в журналистах, в медиапроектах современных? Ведь, но в России есть, к сожалению, не только люди, которые все понимают. Да? В России огромное количество людей с капитально загаженным мозгом. С мозгом, загаженным пропагандой, с мозгом, загаженным страхом, там, памятью поколения, чем угодно. Но все, что я вижу сегодня, это то, что, может быть, где-то и нам, ну, мне, по крайней мере, и многим коллегам гораздо проще работать с людьми уже заранее сагитированными на сторону правды, на сторону истины. А вот работать с этими оболваненными товарищами нам вроде бы как-то не очень хочется, потому что до них это надо дотягиваться. У них другой словарь, у них другой мироощущение, у них другая картина мира. Зачем? И все материалы серьезные, расследования, которые сегодня выходят, публикации, которые сегодня идут, рассказы, которые делаются на Ютубе, там, в подкастах, они все-таки в большей степени ориентированы на людей, которые уже сформировали внутри себя позицию о том, что что-то не так в датском королевстве, да, что-то здесь не то, давайте разбираться. Они уже замотивированы к получению этой информации. А кто будет работать с оставшимися 80% населения страны? Или будем дожидаться, пока все рухнет, и они, как немцы в конце 40-х, поползут к маленьким ГДРовским телевизорам и будут смотреть и разбираться, что же там на Нюрнбергском процессе случается?
Леш, ну тут еще сложно... Я с тобой согласна, но основная сложность, по-моему, здесь... даже не в том, что кто-то не хочет работать, ну, как ты, да, говоришь, что не хочет, сложно работать с аудиторией, которая явно настроена уже, так сказать, ну, к тебе негативно или настроена негативно к тому потоку информации, который ты хотел бы поделиться. Проблема же еще и в том, что люди, ну, это свойство, видимо, психики, что человек ищет подтверждение уже каким-то своим устоявшимся взглядом или какой-то своей позицией, даже как бы, может быть, не осознавая это. Но мы это постоянно видим, потому что мы, например, вот мы работаем на одну аудиторию, мы примерно понимаем, какая аудитория нас смотрит, слушает, читает. И эта аудитория, как правило, именно, условно говоря, аудитория единомышленников, потому что они примерно... также думают, скажем так, в том же направлении, что и мы, и им интересно получить от нас новую информацию, которая, ну, как бы, понятное дело, тоже идет в том же самом направлении. И вот это желание аудитории найти подтверждение собственным каким-то уже позициям, оно, конечно, тоже стоит, ну, оно, конечно, тоже мешает вот преодолеть этот барьер. И я, честно говоря, не очень понимаю, ну, я понимаю, что надо стучаться в эту стену, но не очень понимаю, как в нее стучаться эффективно, чтобы ее пробить.
Гриш, вот. мы понесем информацию о бенефициарах войны вот этим оболваненным товарищам, или фиг с ними, пускай потом узнают?
Нет, ну а как мы можем быть уверенными, что мы понесем, мы будем стараться нести, мы же это не публикуем в каких-то закрытых, условно говоря, да, чатах для своих. Мы это публикуем в неких, собираемся публиковать в медиапроектах. К сожалению, понятное дело, что эти материалы не возьмут какие-то, скажем так, чуждые нам, да, медиапроекты. Просто потому, что, как правило, контент может быть, естественно, относиться к тому контенту, к той категории контента, который сейчас блокируется, да. Но, тем не менее, мы рассчитываем, что какие-то люди остались, которые все-таки хотят расширять свой кругозор, свои знания. И чем-то они в этом могут заинтересоваться. Например, там какие-нибудь, не знаю, заводы, предприятия или конкретные персонажи, которые живут или которые связаны с каким-то регионом, да? И люди, которые живут в этих регионах, да, они могут, их может заинтересовать хотя бы название, хотя бы имя, и они заинтересуются и прочитают что-то, да. Но опять же, каким образом вот именно на эту аудиторию пробиться, разрушив вот эту стену, нежелание получать информацию, не соответствующую их, так сказать, представлениям, вот я говорю, мне сложно. Хотя пытаться нужно, тут как бы ясно.
Ну, я уже не знаю, что отвечать. Галя уже ответила частично за меня.
Ну, а ты считаешь, а вот ты скажи, ты считаешь, как вот стучаться в эту стену? Вот у тебя есть идеи, как это сделать, ну, более, как сказать, более эффективно, что ли?
Да, целые семинары посвящаются здесь, в Европе, тому, как достучаться до того читателя, зрителя, тому контенту, который производится людьми, которые вынуждены были уехать из России. Я думаю, что технические условия, он, Леша, не даст соврать, позволяют тому человеку, который хочет узнать альтернативную точку зрения на какое-то событие, на упыря Пригожина или там на его взрыв самолета, он найдет эту информацию, потому главное, чтобы она была, эта информация. И вот ты правильно сказала, что да, главное, что все это следует, как в песне поется, все это следует шить, все это следует расследовать, писать, озвучивать и в паблик выносить. Вот. И мы на эту тему предыдущий раз уже немножко говорили, следует ли проводить расследование в условиях войны там, и так далее. И мы ответили, мне кажется, однозначно да. У меня другая подтема этого. Сейчас же пойдут не только школьники, там первоклассники какие-то, или там для 10-11 этот учебник Мудинского,
да.
А пойдут и первокурсники факультетов журналистики. Вот что интересно.
Вот, Гриш, это как раз вот Вишневский писал именно о том учебнике, который будет для них, как в свое время для нашего поколения был научный коммунизм.
Да, но там исторический учебник, а я имею в виду практически, допустим, по спецкурсу, который удавила и выгнала из МГУ Вартанова по расследовательской журналистике. Там же конь не валялся в плане учебников на эту нашу родную тему. И вот мне интересно, что там они будут ваять. Понятно, что там в качестве преподавателей придут люди типа там Захарки Прилепина с З-корреспондентами, Коц будет завкафедрой журналистики где-нибудь, Сладков телевидение будет рулить там и так далее. То есть, ну это ж понятно. Вот где беда будет надолго заложена в умы неокрепшие молодых журналистов.
Ну, не страшно. Как это было в 90-е, собственно говоря, в журналистику в настоящую придут историки, придут преподаватели истории, придут физики, придут биологи. А те, кто учился на журналистику, ну, я не знаю, чем они пойдут заниматься.
Ну, кстати, ну, расследование журналистики, ее как таковой сейчас нет, и я что-то не вижу, чтобы она где-то, я имею в виду, как какой-то отдельный курс. Да, она почти везде в университетах, как мы с вами знаем, потому что наши коллеги молодые об этом нам рассказывают регулярно, что везде все позакрывалось, да, не только в МГУ, но практически во всех крупных институтах, университетах, в которых есть факультет журналистики. Расследование, это самое такое, что они, так сказать, что им чуждо, так сказать, не принимают как в настоящих условиях, как некую форму деятельности журналиста. Поэтому...
Но есть и хорошие новости. Не в качестве студентов, не уж тем более в качестве преподавателей, в российские вузы теперь уже не придут выходцы из ЧВК «Вагнер».
Ну, о, не кажи гоп.
Это, я думаю, что...
Мне кажется, что все там
слушай,
похоронами меня... вчерашними тему закрыли.
Не, Гриш, я думаю, что ты не прав, потому что у них сейчас отберут оружие, у них отберут то, чем они, так сказать, вот занимались многие-много лет, и они, наоборот, будут в поиске приложения своих сил. И я думаю, что среди них найдутся те, кто как раз вот такое приложение сочтут для себя вполне приемлемым. Да, они просто не будут на всех углах кричать, что они именно Вагнер, но то, что они, так сказать, воевали.
Чтобы, чтобы им стать преподавателями ОБЖ, да, на что они, в принципе, может быть, теоретически сгодятся, надо бы отменить одну статью у нас, одно положение. Надо бы снять запрет на людям, осужденным по тяжким статьям, связанным с насилием, на преподавать в учебных заведениях.
Слушай, ну у нас что, законы работают, что ли, вообще? Они у нас только в одну сторону работают, они только наказывают тех, кто невиновен, понимаешь? Поэтому статью отменить, если понадобится для этого отменить статью, ну что, отменят ее? Или просто забудут про нее, понимаешь?
Понятно.
Ну, в наших условиях. Вот. Я, кстати, хочу такую вещь, просто чтобы не забыть, немножко не в тему, но в то же время, конечно, тоже в тему. Гриша вот упомянул Руслана Левиева, да, и последние, так сказать, вот кейсы присуждения вот этих вот безумных сроков, причем что Руслан, что Майкл Наки, которым за фейки, да, присудили колонию там, 11 лет, да, им присудили, просили 13. Я хочу сказать, что вот сейчас, как раз, по-моему, вчера я в «Новой газете Европа» это увидела, они сделали такое, ну, как бы сравнение случаев вот этих осуждений за фейки журналистов. И идет по возрастающей вот это вот. Сначала давали там 5 лет, 8 лет, теперь ожидают 11 лет, и тенденция идет все, так сказать, дальше и дальше. То есть я хочу, так сказать, на это обратить внимание в том плане, что вот эти вот преследования, которые иногда кажутся каким-то совершенно бессмысленным, потому что люди все равно не находятся в России, и те, кто их преследует, прекрасно об этом знают. Но с другой стороны, это, конечно, влияет на вот общую ситуацию, в том числе и в самой России, то, что вот этот пресс, он отнюдь не, так сказать, ослабевает. По мере того, как все меньше и меньше возможностей остается в России у независимых журналистов работать, да, там, активистов, а их там либо они вынуждены уехать, либо они, так сказать, вынуждены сесть в тюрьму, да, то есть делать дело обычным образом не получается. Но вот этот пресс, он дальше катится и только усиливается. Несмотря на то, что, ну, по логике, ну кого уже, да, преследовать? Уже практически всех, кого могли, уже достали и посадили. Но, к сожалению, это не так работает. И вот это, видимо, по мере того, как война продолжается, с одной стороны, с другой стороны усиливается и вот этот внутренний прессинг.
Но логика репрессивной машины всегда заключается в том, что голубой человек, кстати, найдется. Если одни уехали, там, либерально настроенные журналисты, да, то всегда найдутся стрелковы, которых уже можно поджирать, да, то есть они будут поджирать с того края, который наименее от них зависим, который выглядит в текущей ситуации, когда все независимые уехали, все, кто выглядит более-менее независимо, находятся под ударом. Когда этих подожрут, да, края освободятся, и с этого края в каком-то момент окажется и кислород, Киселев, и Соловьев, и Симонян, и все остальные прочие. Они в любом случае чужды системе, потому что они владеют словом. Плохо, да, согласен, но владеют. И они говорят, потому что если мы сравним, как говорит средний российский чиновник, не говоря уже о среднем российском чекисте, и как говорит хотя бы самый плохой представитель профессии, работающий на пропаганду, все равно эти интеллигенты чужды для системы. И все равно с этого края тоже будут поджирать. Так что тут переживать нечего. Кого жрать им будет всегда, пока у них есть такая возможность жрать. И
Ну и потом
меня удивляет, почему люди, которые сегодня занимаются пропагандой, не видят очевидного вектора. Не видят очевидного вектора вот этих зубов, которые подступают к их горлу.
Ну, страшно, видимо.
Наверное.
Уже
Страшно
им
будет.
тоже, видимо, страшно, понимаешь, условно говоря, настолько статей в Гааге наговорили, что как бы им уже заднюю давать поздно. Ну, по
Причем им
крайней мере.
страшно и тех гаагских, и тех,
Да,
которые там,
и те,
рядом
кто
сидят.
рядом, ближе тут.
Да.
Вернее, даже более страшно те, кто ближе, потому что Гаагск это пока еще, так сказать,
Да, и
будущее, а
примеры Дугина, и Татарского, Пригожина им,
ну
я
да.
думаю, о многом говорит, о том, где они, в каком окружении.
Ну да.
Но мы не будем за них переживать.
Не будем,
мы будем переживать за наших ребят, за наших друзей, коллег, которые вот делают свое дело, несмотря ни на что. И, к сожалению, как ты уже, Гриш, сказал, все равно остается под определенным риском, потому что система, она не отпускает, условно говоря.
Да.
И пытаются кусаться, даже будучи, так сказать, кусать даже тех, кто уже как бы вроде в недосягаемости. Ну, как бы кажется, что далеко от нее оказался.
Тем, кто нас слушает, я бы хотел напомнить, что мы постоянно самые лучшие расследования не только о них упоминаем на нашем сайте, но и делаем разбор этих расследований. И я думаю, может, есть смысл нам внести в наши подкасты, не такие частые, как, наверное, надо бы, именно обзор каких-то, за какой-то определенный период, обзор лучших расследований наших коллег по проектам.
Это называть. Отличная идея.
Да.
И я думаю, что в следующий подкаст мы обязательно внесем.
Такой, чтобы обратили внимание, да. Например, то, что нам, на наш взгляд, стоит.
Того, вот, например, чтобы... просто в двух словах, интересный, по-моему, очень материал вышел по поводу фондов благотворительных, которые оказались тоже бенефициарами войны. То есть вот всяческие вот эти вот самые фонды, которые помогают нашим мальчикам и помогают, так сказать, российской армии более эффективно убивать украинцев и, так сказать, самим класть там голову. Вот. И оказывается, там совершенно огромные какие-то, в огромные разы увеличилось вот это самое поступление в эти самые фонды. И, соответственно, те, кто этими фондами занимается, они тоже на этих деньгах каким-то образом зарабатывают, естественно, сами.
Да, и кто эти фонды пополняет? Одной
рукой, да, я думаю, что
пополняет, вот, а другой говорит, я против войны. Наверняка, да, такое есть.
И мы, короче говоря, сделаем разбор по этому поводу в ближайшее время.
Непосредственно, да. Ну и про Хазанова. Ну и про Хазанова не забудем, конечно же.
Чего?
И про Хазанова мы не забудем, который зарабатывает денежку на постирке белья для российской армии.
Ну, там, да, там многие иностранных вещах зарабатывают, ну, необходимых, да, но зарабатывают, понимаешь. А потом удивляются, почему у них там гастроли отменяются.
А потом, да, как это отмена русской
культуры? Кстати, вот как последняя история, да, с Линковым.
Да, а как? А что случилось? С Линковым, да.
А что случилось?
Ну да,
там лексика, будет... гениальная лексика этого письма. Я думаю, что пример учебника Мединского еще более-менее выдержанный, если говорить о лексике изложения текстов лжеисторических, но там хотя бы тон спокойный. А представьте, что учебники на следующий год будут написаны в русле письма Ленкома, опубликованного в российской газете.
Гриш, вся беда, ну или счастье в том, что в высшей школе, в том числе, ведь не только история существует. Ведь есть и актерское мастерство, по которому тоже пишут учебники. Есть и режиссерское дело, по которому тоже пишут учебники. И вот эти самые люди из Ленкома, которые сейчас брызжут слюной в экран, вспоминая слова «израильская военщина», да, давно забытые, казалось бы.
Да-да-да.
Они же параллельно не только в театре играют, они же ходят к детям, преподают им, передают им свое мастерство, да, картину мира и так далее и тому подобное. Мы же получим, нет, это же проблема не в том, что мы получим провальное совершенно поколение журналистов. Мы в целом получим провальное поколение. И единственное, что уповают, на то, что таланты никуда не денутся, а образование талант не дает. И, слава богу, образование талант не отбирает. Вот на талантах и будем выезжать.
И на этой высокой ноте.
Да.
Да.
Да. Начинается осенний сезон. Мы, как всегда, искренне надеемся, что нас и нашего контента в жизни наших читателей, слушателей, зрителей будет больше. Но его, правда, будет больше, потому что его будет больше на сайте, активизируются и наши коллеги, активизируются, и ситуация в целом Поэтому мы будем выходить чаще. А не только подписывайтесь на наш YouTube, не только подписывайтесь на наши подкасты на Google, на Apple Podcast, пока еще можно. Но заходите в Telegram, телеграм-канал «Коптер над бункером». Я вижу, что многие его читают, не подписывайтесь, не бойтесь. Пока еще можно подписываться в телеграм-каналах. Ничего страшного в этом вроде бы нет, никакого криминала там нет. Там очень много актуальной информации и о наших вебинарах, и семинарах, и о наших материалах, и о материалах наших коллег, вообще о новостной повестке. Ну и заходите на сайт непосредственно, там есть что почитать. И по большому счету все, что там есть, это не столько новостное, сколько уже такое аналы, то есть это уже копилка знаний. Получается, пробрасывая, собственно говоря, тему к дню сегодняшнему. Рад был всех видеть, коллеги, рад был поговорить. Надеюсь, что на следующий день знаний мы будем говорить о каких-то более позитивных вещах.
Да, спасибо.
Всем пока.
Всего доброго.